Смежив веки, я еще раз перебрал в памяти события первых 45 лет жизни брахмана из ларца. Так перебирают сердоликовые четки, не разглядывая пристально бусину за бусиной, но на ощупь узнавая поверхность каждой. Одна из бусин показалась мне излишне шероховатой, и я не выдержал. — Брихас! Эй, наставник, ты заснул, что ли? — Я весь внимание, владыка! — бодрым до противности тоном отозвался словоблуд. Похоже, отозвался машинально, так и не вынырнув на поверхность из пучины своих мудрых рассуждений. Я дождался, пока этот «весь внимание» оторвется от текста, и помахал рукой, пытаясь сосредоточить взгляд словоблуда на себе. Получилось. — А скажи-ка мне, мой милый, относительно сетей для миродержцев, это правда?
— Правда,
— ни секунды не колеблясь, — ответил Брихас. — Что еще желает знать крушитель твердынь? — Ох, дождется он у меня. — Много чего желаю. Всякий тупоумный брахман, понимаешь, опутывает меня паутиной своего поганого обряда, понукает, будто ленивого осла, чтоб я тащил его поклажу куда надо. Прикажешь быть в восторге? Прямые, значит, обязанности. А когда мы, миродержцы, увиливаем, то нас с стрекалом? Без нашего ведома? Выходит, они там, внизу, нас попросту используют?
Они вас.
Брихас с таким видом вертел в пальцах кожаный шнурок для связывания листьев кипы, словно вознамерился тут же на нем удавиться.
А вы их, и все мы друг друга. Я говорил тебе, владыка, у нас не лучшая вселенная, но и не худшая.
Ты уверен?
Разумеется. Будь она худшей, ты уже давно лупил бы ваджра и всех подряд, в хвост и в гриву, назвавшись господом-единодержцем от смертной скуки или во имя справедливости, что само по себе не важно. Будь она лучшей, лупили бы тебя под тем же предлогом, если бы Индре вообще нашлось место в лучшем из миров.
Пусть меня донавы на завтрак слопают, если я понял, что он хотел сказать. Словоблуд пожевал губами и стал вязать из шнурка замысловатые узлы. Вид у него был крайне довольный, чего нельзя было сказать обо мне. Костистые пальцы с распухшими суставами сновали проворней ткацкого челнока. Шнурок на глазах превращался в какую-то дурацкую гроздь виноградин, и я прикипел взглядом к Брихасову творению. Так базарный зевака не в силах оторваться от начищенного медного шарика в руке факира.
«Вот был шнурок», — задумчиво протянул наставник, по птичье склоняя лысую голову к плечу. «Вот получилась ерунда. Что лучше, что хуже? Зависит от точки зрения». Главное, с какого конца смотреть и с какого конца начать. Твой младший братец Вишну ухватился за правильный конец. Он начал со второго мира, со смертных людей. Ухватись я не за кожаный шнурок, а за железную кочергу, много ли узлов удалось бы навязать? Вот и он решил взять, что помягче, а в итоге обжегся. Хотя сам замысел преизряден.
Я молча ждал продолжения.
«Улучшать, мальчик мой, это дело неблагодарное и крайне опасное, особенно когда взыскуешь идеала. Смотри сам. Умник Упендра решил сыграть в раскрашенные кубики. В смысле восстановить и улучшить великую Бхарату древности, как идеал общества смертных. Бхут ему судья-опекуну, а я не возьмусь. Но смертные отнюдь не стремятся к идеалу. Их вполне устраивает обычная повседневность. Да и суры братья помогать не торопятся. Пришлось самому изобретать костыль-подпорку. Идеальному обществу идеальный правитель. Наместник опекуна на земле. Вишну хватается за ближайшие кубики. Сопит от усердия, мастерит Чакравартина. А кубик-то скользкий и из пальцев выворачивается. Ладно, худо, бедно смастерил. Не вполне так, как задумывалось, но для начала сойдет. Обрати внимание, владыка, главная ошибка поклонников идеала. Пока мест сойдет. Сойдет до поры, там видно будет. Строили, строили, наконец построили, и самих с души воротит. Стоило огород городить. Мне померещился в последних словах смутный намек, но перебивать я не стал. Пришлось опекуну теперь уже Чакраварти на самоделку костылем подпирать для пущей верности. Идеальный наставник. Высшие варны в одном лице, закон с пользой воплоти. Слепим тайные поводья, прицепим, чтоб не шастал, куда ни след. Обучим, натаскаем, вожами разок-другой тряхнем для проверки. Заодно пораскинем умишкам. Нельзя ли в светлом будущем заселить идеальную Бхарату идеальными людьми? А то неидеальные уж больно своенравны. Так и норовят сунуть палку в колесо. Короче, к концу выясняется, что и здесь с идеалом промашка. Выскользнул кубик. Хотя и лег примерно туда, куда предполагалось.
«Ну и что из этого?» — поинтересовался я. Было немного обидно, что толстый жаворонок внимает словоблуду, явно догадываясь, о чем речь, в отличие от меня. Или я прибедняюсь? Во всяком случае, подпирание костылями обезножившей затеи коровы мне весьма напоминало движение от золотого века к эре мрака. Сперва добродетель теряет одно копыто, затем второе, третье. Здравствуй, пролая.
Много чего, владыка. Например, я на месте братца Вишну сразу принялся бы искать виноватого. Стараешься тут, из кожи вон лезешь, а выходит не складуха.
И как, нашел бы?
Ясное дело, было бы желание, а виноватый всегда сыщется. Даже два виноватых.
Жаворонок еле слышно подхихикнул. Он уже знал, кто эта пара виноватых, и следил за рассуждениями отца лишь с целью проверить, насколько они соответствуют его собственным. Вот уж воистину, не родись красивым, а родись брахманом.
Первое шило в седалище опекуна у владыка — это проклятие собственных неблагодарных творений. Сбудутся, не сбудутся, сбудутся частично. Если да, то каким образом? Не зря Вишну весь приют на уши поставил, природу жара выяснять. Клин клином вышибают, а жар жаром. Поди, прокляни Шиву или всеобщего друга, пупок развяжется. А самому в аскезу удариться времени нет. Тут песнь Господа опять и пригодилась, вроде как заем под проценты. Внемлите, вишнуиты, любите меня до зарезу. Весь накопленный при жизни тапос сдавайте в амбар общак, а я вам после смерти рай с ракшасами на окраине. И никто не уйдет обиженным, или проще, никто не уйдет. С миру по нитке, глядишь, достанет и сыны маскетом потягаться. Для того и черного баламута на землю загнал, вроде как сборщиком податей, личным мытарем.
Я от волнения встал и заходил туда-сюда, пытаясь собраться с мыслями. Из ближайшей беседки высунулись две испуганные обсарьи мордочки, моргнули, как по команде, и мигом спрятались обратно. Это правильно, нам сейчас не до любви. В смысле, до любви, но совсем другой. Неужели словоблуд прав? А второе шило? — тихо спросил я. Брихас молча показал мне знакомое зеркальце с костяной рукояткой.
— Вглядись, владыка. Вот оно, второе шило. Братья Суры. Только наладишь дело на земле, только утрешь трудовой пот, а тут небесные родичи смертных полубашков наклепают, те начнут мир делить, великую Бхарату по кускам растаскивать. Разнять? Пришибить? Дело хорошее. Да только жди в скорости Индру с Перуном. Кто тут моего сынулю обижает? Подать виноватого на блюдечке? Или взбредет, какому локопали с перепою, войнишкой полюбоваться не вовремя? Скажешь, не бывает?
Бывает, молча кивнул я. Еще как бывает.
Вот я и думаю, владыка, не братец ли Вишну являлся вам, миродержцем, в безначалье? Огненная пасть, крамольные речи, смогу ли в случае чего свастику приструнить? Жар-то чужой, заемный, оттого и не разобрали вы, кто голос подымает. А у Пендри того и надо. Силу попробовал, оценил и в кусты.
«Чего ты добиваешься, наставник?» Я подошел к Брихасу вплотную. «Чтобы я поднял дружину,
чтобы связался со свастикой. И через час сыновья бури с миродержцами во главе обрушатся на пределы Вайкунтхи. Он же брат мне. Понимаешь, брат. Маленький Вишну. Младший из Адитьев. Опекун сумасброд. А если ты ошибаешься? А если все это домыслы рассудительного словоблуда, а правда? А правда гораздо проще, вспышкой мелькнула в мозгу, и я понял, чужак во мне опять пришел в чувство. Гораздо проще и гораздо страшнее. Брихас поднял голову, но ответить ему не дали.